Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея. Мы на 19 главе. Наш отрывок будет с 13 по 15 стих. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 стиха читаем. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: „Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное“. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Эта вся история, она в комплексе связана с предыдущими стихами, мыслями, которые мы с вами размышляли на протяжении прошлых недель. Оно очень удачно сочетается с тем, что речь идет о семье. И о семье не с точки зрения людей, которые вот мы создаем их, сами решаем, какой она должна быть, сами регулируем вопрос воспитания детей и многих других моментов. Семья с точки зрения Бога, с точки зрения того, как было в самом начале. Это именно фундаментальный момент, когда Иисус в этих разбирается в лукавых, хитрых искушениях, которые нагрузили на Него, и Он просто возвращает их к началу. Написано. И вот как в начале было. Вот так должно быть и всегда. Я хочу, чтобы вы Божьими глазами смотрели и понимали, что такое семья. Как только они разобрались с этим, мы знаем, что учеников это несколько зацепило. Они поняли, насколько громадный стандарт Господь поднял. И они почувствовали, что лучше, наверное, быть одиноким человеком. И Христос эту тему разобрал и показал, кто может быть, кому дано или духовное дарование быть одиноким человеком. У кого этого дарования нет, те люди должны вступать в брак и в этом браке прославлять Бога. Здесь мы видим продолжение этой истории. Не знаем, где это было, на улице или в доме. Факт то, что за этим событием, которое было до всех этих молитв, размышлений, ко Христу стали приносить детей. Очень интересно. Если мы обратим внимание с вами на саму атмосферу израильского народа, который находился после плена длительное время, Бог достиг, я делаю в качестве примечания, Бог достиг своей цели. Он не отправил их в плен просто так, чтобы они вернулись и снова делали то же самое. Он достиг цели, после которой израильский народ больше никогда не поклонялся идолам, которых они руками делали. Израильский народ больше никогда не приносил детей в жертву. Они это делали до плена. Это странно, это чудовищное. Вообще только вообразить себе человеческий ум не в состоянии, как это можно смотреть, когда родители своими руками сжигают детей. Картинка полностью поменялась. И эта история не просто намек на то, что в церкви должен быть какой-то ритуал или традицию, которую должны отобразить все последующие поколения, что нужно детей приносить в молитве к Богу. Да, это есть, это хорошо, но цель и фокус немножечко смещен в другое русло. Давайте мы с вами вместе пройдемся по всей этой истории, и потом мы посмотрим на некоторые истины, как мы, взрослые, кто имеет детей и кто не имеет детей, должны относиться к детям, которые есть в каком-то смысле, в контексте вокруг нас, в нашей жизни. Итак, родители приносят детей, и на тот момент в Израиле устоялась такая традиция, что для выдающихся раввинов или пред какими-то вождями духовными в Израиле должны были приносить детей. Церемония была похожа, как мы с вами делаем. В синагогу приносили детей, мальчиков или девочек, служители церкви или синагоги, если точнее, они брали на руки младенца и возносили молитву. И они говорили, что этот ребенок посвящается Богу навсегда. Читалась какая-то проповедь, какое-то наставление, назидание, но это был величайший знак того, что израильский народ ясно и четко понимает, что все дети, которых дает Бог в этом обществе, они должны исключительно принадлежать Богу. Был период, я не буду на нем подробно останавливаться, когда самое жестокое обращение с детьми было в период крайне низкой духовной или духовного состояния израильского народа, когда они приносили в жертву Молоху. Этим занимались язычники. И таким образом они придуманного Бога ублажали тем, что мы отдаем тебе в жертву самое ценное. И отдавали первенцев. Сейчас фокус изменен. И люди приносили в качестве дара Богу в молитве посвящения своих детей. Здесь сказано, что приносили детей. Греческое слово, которое здесь используется, оно вот характеризует детей до 2 или 3 лет, маленьких, приносили. То есть не вели за руку, но приносили. Скорее всего, это были младенцы, может быть, еще вот период такой грудничковых деток. Дети не отвечали за свой выбор. За них ответственность несли их родители. И они понимали, что мы нуждаемся в том, чтобы Бог прославлялся в жизни этих маленьких детей. Смотрите на развитие этой ситуации. Еще в 18 главе, в начале, то есть если брать хронологию времени, не так уж много прошло времени, и они слышали, что Иисус говорил, ни в коем случае не будьте препятствием для детей, потому что ангелы всегда видят лицо Отца вашего Небесного. И всякий, кто будет преткновением детям, лучше, чтобы ему привязали тяжеленный камень на шею и его утопили. Очень грозное предупреждение. И ученики приняли этот урок. Они стали вот так вот, да, коридорчиком, сказали, пожалуйста, проходите. Насколько короткая память была. Насколько их еще взгляд на жизнь, учение Христа был вот таким незрелым, примитивным. Хотя это были ж не подростки, это были взрослые мужчины. И сказано, возбраняли им. Конструкция греческого слова препятствовали. Это не просто сказали, ну, не приходите. Они сопротивлялись. Когда родители шли, когда родители несли, может быть, родственники, они просто вот так вот стояли и говорили, не войдете, не пустим. Может быть, взялись вот так вот цепочкой и стали, сказали, не пройдете. Реально создали помеху, чтобы они не пришли ко Христу. Скорее всего, они полагали, что учителю должен быть удобная возможность, чтобы обучать других людей, и чтобы разной мелочевкой, пустяками житейскими учителя не отвлекали. Они полагали, что у них есть право на это, хотя никто им такого права не давал. Они возомнили себя регуляторами отношений, секретари Бога. Они определяют, кто может прийти, кто не может прийти. В них еще живет вот это вот пережитки фарисейского такого мышления, вот такого восточного, я повторю это слово, мужского шовинизма, где женщины и дети были вот ровным счетом никто, пока вот где-то в каком-то случае они себя не проявят. И отправляли их. Христос обратил на это внимание. Мы читали с вами, слышали, что Он отреагировал, если вы прочитаете параллельное место, у Марка 14 стих 10 главы, там сказано, это параллельное место, там сказано, что Христос сильно вознегодовал. Он просто исполнился гневом. Одна из причин, что Он не давал полномочий ученикам решать этих вопросов. Кто вас просил это делать? Однажды уже Петр пришел и сказал Христу, давай раскошеливайся, да я просто сказал, что ты заплатишь налог на храм. Помните эту историю? У Петра спрашивает, не заплатит ли ваш учитель? Он говорит, да, заплатит. Какие проблемы? Петр решил. И он пришел, говорит, давай. Но Христос опередил его, он начал эту тему, и не ругая Петра. Но есть, вот смотрите, насколько незрелый подход, когда люди, если брать какой-то принцип из этого, мы очень часто пытаемся решать что-то вместо Бога, определять и регулировать. Сказано, Христос вознегодовал. Он просто исполнился какого-то святого гнева, ярости. Он готов был очень серьезно поставить на место своих учеников. Причина? Потому что Христос, будучи Богом, относится к детям не так, как мы относимся. Он заявил: не препятствуйте детям приходить ко мне. Не препятствуйте. Вот причина. Таковых есть Царство Небесное. Я думаю, многих из нас беспокоит вопрос о Царстве Небесном, о тех детей, которые умерли в младенчестве, которые, может быть, не родились, но стали, или в утробе мамы умерли. Впервые я стал об этом думать, когда у моего старшего брата умерла дочь, ей еще годика не было. Я помню, как они сокрушались, как они вот переживали эту тяжелейшую потерю своей дочери. Сколько много было вопросов, слез, и не было ответов, не было утешения. Они вообще не понимали, что происходит. Когда я уверовал, я стал понимать, что Писание говорит о маленьких детях. Если вы когда-то потеряли ребенка, знайте, что он у Бога. Знайте, что он встретится с вами. Может быть, вы его не узнаете, он вас узнает. Эту участь Царствия Божьего определил сам Бог. Таковых есть Царствие Божье. Он решил. Он решил. Потому что по своей природе дети рождаются грешниками. Давид, помните, о себе говорит, это доктрина. Это богословское утверждение, что во грехах я зачат, и во грехах родила меня мать моя. То есть это не значит, что Давид был внебрачным сыном, что где-то там мама пошла на дискотеку, потом вот забеременела нечаянно, и он говорит, во грехах родила. Он показывает сам принцип. От грешника рождается грешник. И вот в этом маленьком человечке заложен весь колоссальный потенциал того, чтобы ему потом грешить. И если вы наблюдательный родитель, у которых были дети маленькие, которые росли, вы заметите, что у них нет естественной склонности быть святыми, у них нет врожденного потенциала быть честными, послушными. Все, что мы делаем, это контролируем, регулируем, дисциплинируем, это нас в каком-то смысле раздражает, это нас выводит. Но это маленький грешник, это плод самих нас. Мы ничего не сможем им передать святого, потому что сами по себе мы не святы. Но те маленькие детки, которые умирают в том возрасте, который Бог определяет, где этот возраст еще считается невинным, они не несут ответственности за свои грехи, потому что они не разбираются, что такое хорошо, что такое плохо. У них нет стандартов, у них нет выбора за поведение, у них нет ничего ровным счетом, чтобы предстать пред Богом виновными. Хотя они рождены грешниками и от грешников. Когда мы начали бы думать, да, вот об этой теме, сколько будет спасенных людей на небесах. Друзья, миллиарды, больше, чем мы себе представляем. Именно потому, пусть даже в языческих каких-то культурных слоях населения нашего мира, в каких-то более цивилизованных, религиозных, там, где, например, Китай, Индия, да, вот где жестко отрегулирован какой-то принцип рождаемости, мальчиков сохраняют, девочек убивают. Или если семья, то обязательно там она должна регулироваться одним или двумя ребенками. С остальными что делают? Их убивают. Их просто-напросто убивают. Но с точки зрения Господа, они идут в Царствие Божие. И Царствие Божие наполнено такими детьми или такими людьми. Из исламских стран, из буддийских стран, из стран коммунизма, каких угодно, в том числе из христианских стран, где люди свободно относятся к аборту, убивая детей. Если люди теряют детей, которых хотели бы сохранить, Христос говорит, таковых есть Царствие Небесное. Потрясающе. Я думаю, ученики должны были просто впасть в краску, опустить головы и спокойно, тихо уйти. Потому что то, кому принадлежит Царствие Божие, они их берут и отталкивают от себя. Для них должен был прозвучать снова и снова вопрос. У них гарантировано Царствие Божие. Почему вы уверены о себе, что вы в Царстве Божьем? Помните, Христос в 18 главе говорил, что если не уподобитесь и не станете как дети, не войдете в Царствие Божие. Вы еще не уподобились. С вами должна произойти трансформация вашего характера. Вам много нужно пережить в своей жизни. Многие люди окажутся по ту сторону вечности, по ту сторону блаженства, когда увидят своих детей в Царстве Божьем, а сами будут низвергнуты из Царствия Божьего. Мы иногда бегло проскакиваем по этим отрывкам, текстам, не обращая серьезного внимания на те истины, которые здесь. Ну, кажется, самая рядовая такая ситуация. Приносили ко Христу детей, а там какой-то мелкий конфликт, и на этом все закончилось. Иисус никогда не разбрасывается своими благословениями. Он взял этих детей, сколько бы их там ни было. Он прервал всю эту беседу. Я так догадываюсь, что взрослые между собой общались, задавали вопросы. Христос что-то комментировал, поучал. Он взял этих детей, возложил руки и благословил. Потрясающе. Мы не знаем, когда заканчивается граница вот возраста детей, которые считаются, что таковых есть Царствие Небесное. Но она в каком-то периоде есть. Она есть, и Бог точно знает, и четким образом определяет, что распространяется на этих деток. Давайте мы с вами посмотрим на несколько истин. Из этого текста они прямо не вытекают, но они касаются ясного понимания того, каким образом мы должны относиться к детям. Первое. Знайте, что дети на особом счету у Бога. И это знание, друзья, должно нас изменять. Бог не относится к маленьким детям так, как относимся к ним мы. Бог любит маленьких детей. Абсолютно всех. Это утверждение, которое должно изменять нашу жизнь. Писание говорит, что дети – это награда от Господа. Мы в прошлую среду мы читали 126-й Псалом. Это награда от Господа. И это четкое, непоколебимое утверждение. Многие люди считают, что дети – это наказание от Господа. Но это не так. Мы можем мыслить и считать, и перечислять, что дети причиняют в жизни чего-то плохого, и говорить, это наказание, а не ребенок. Бог так не мыслит. Он говорит, дети – это награда от Господа. Если это награда от Господа, если это дар Божий, мы ясно должны знать, что с ними делать. Отсюда вытекает следующий момент, следующая истина. Сами любите этих детей. Может быть, это какие-то избитые истины, которых уже нам давным-давно известны. Я на эту же тему очень часто говорю и много акцентирую внимание. Друзья, если мы знаем, что это дар Божий, и Он верил нам в наши руки, Он обязательно спросит у нас, что мы сделали с этим даром. Как мы разобрались с ним? Что мы вложили в это вот сокровище, которое Бог мыслит, в этого человека, которого Он сотворил? Мы просто временные люди, мы проводники того, что этот человек появился у нас, через нас, и какое-то время он побыл у нас. Но Бог о нем мыслит, что это его человек. Таковых есть Царство Небесное. И Он посылает там детей, и Он смотрит на этих детей своими глазами. Загляните в глаза маленького ребенка, когда он начинает уже ходить, разговаривать, когда он задает вопросы, мыслит. Какая там чистота? При всем том, что там есть заложен потенциал грешить. Насколько эти маленькие дети вот просто обезоруживают. Насколько в них видно полнейшее доверие. Вот эти вот вопросы, которые они задают, он не думает, я задам этот вопрос с тем подтекстом, чтобы мне вот что-то заполучить. Взрослые так делают. Что они думают, то говорят, что чувствуют, на лице у них написано. Бог любит маленьких детей. И Он верил нам, детей, для того, чтобы мы их любили. Посмотрите, друзья, любовь должна выражаться следующим образом. Мы должны их любить любовью агапы, настоящей Божьей любовью. Любовь, которая долготерпит, которая не раздражается, которая не исполняется каким-то гневом, злобой, любовь, которая жертвует. Я знаю, сколько в семьях есть трудностей, когда к своим собственным детям папа или мама не хотят ночью подниматься, потому что уже 20 или 30 раз ребенок капризничает, и они считают, что ты уже нас достал. Когда усталая мама просит папу встать, там, проверить, сухой ребенок или нет, или воды дать попить, когда родители не хотят этого, это не любовь агапы. Это не любовь агапы. Тогда не заводите детей, если вы не готовы служить им, если вы не готовы проявлять им любовь свою. Вы не имеете права просто иметь этих детей для того, чтобы они не получали то, что Бог желает, чтобы они получали через вас. Другая крайность, или отсюда может вытекать крайность, не делайте из детей идолов. Не заводите детей только лишь для того, чтобы в них воплотить вашу мечту, чтобы из них сделать то, чего вам не удалось в жизни. Если вы катались на велосипеде, и вам не удалось приобрести машину, всю жизнь жили на съемных квартирах, вы думаете, все, этот ребенок, который у нас есть, он будет ездить на самых лучших машинах, будет жить в самых лучших домах, я ему дам самое лучшее образование, поэтому ради этого все, на все пойду. Ну, это крайность. Любите. Любите детей Божьей любовью. Следующий, третий момент. Наставляйте детей своих или учите детей своих. Прошлое воскресенье мы говорили о том, ссылаясь, я просто озвучу книгу Второзакония, 6 глава, 4 стих, где речь идет о том, что знай Бога сам, люби Бога всем сердцем твоим и внушай детям твоим. Дети не даны нам просто так, чтобы они, когда подросли, были помощниками в ремесле папы. Если это сельская местность, особенно в то время, в тех местах, что было? О, пацаны родились, очень классно, очень хорошо. Что они будут делать? Они будут воду из колодца носить? Они будут там отцу, если он плотник, помогать там в столярной мастерской чем-то заниматься? Девочки будут по хозяйству маме помогать? В принципе, контур обозначен и понятен. Это неплохо, чтобы так было. Но это не суть воспитания, наставления. Суть жизни детей, чтобы они росли в атмосфере того, что родители их наставляют, они их учат. И учат библейским истинам, внушая им слова эти, что есть один Бог, Бог, который управляет всем этим миром, Бог, который тебя создал и привел в нашу семью. А объясняйте, что такое грех. Воспитывайте детей. В наставление входит слишком широкий спектр. Когда вы любите детей, вы не просто любите, потакая им, но у вас есть твердая способность сказать им «нет». У вас есть ясная позиция в воспитательном процессе и вопросе, когда вы понимаете, что это грех, или люди, с которыми ты начинаешь, или ребята, с которыми ты начинаешь дружить, они могут причинить тебе зло душе твоей, и ты говоришь «нет». И наоборот, ты говоришь в некоторых вопросах «да», где он не хочет. Сами научитесь любить Бога. Нам самим нужно понимать Его, Его истину и таким образом обучать детей своих. Апостол Павел, когда наставлял молодого служителя церкви Тимофея, посмотрите, как глубоко он вернулся в контекст его детства и сказал: «Тимофей, пребывай в слове». Или ты с детства научен священными писаниями, или знаешь священные писания, которые что? Могут умудрить тебя. Если мы хотим сделать детей мудрыми, то если вы их научите играть в шахматы, это не та мудрость, о которой Бог говорит. Если вы их научите решать кроссворды или там какие-нибудь ребусы интересные, это не та мудрость, о которой Библия говорит. Писание на самом деле является тем источником, который умудряет любого человека. Кто Тимофея учил Слову Божьему? Помните? Кто был его наставником? Мама и бабушка. Две женщины. Папа у них был язычник, ему не до этого дело было. Как они там вообще, брак создался у них? Это для нас загадка и, по крайней мере, не столь важно. Но мы знаем, что мама и бабушка были благочестивыми. Можно только догадаться, как они его учили. «Тима, айда спать!» Топ-топ-топ в постельку, мама села рядышком с ним. «Давай-ка тебе, сынок, расскажу о нашем народе. Много-много-много лет назад, когда мы еще не знали, кто мы, жили вот в той-то стране. И с самого начала история. Бог сильной рукой вывел нас, и было это, и это, и это, и это. И этот маленький ум начинает впитывать, что есть великий Бог, и я принадлежу к части этого народу. И потом в других каких-то ситуациях, в тех вопросах жизни, которых еще мама, может быть, не достигла зрелости, бабушка садилась рядом с ним и говорила: Тимофей, вот что я тебе расскажу. Может быть, по очереди, заботясь, гуляя с ним, заботились о нем, о наставлении. Посмотри, как много звезд на небесах. Зная, что Бог обещал, что столько народа будет от нашего рода. Так много будет, и Мессия придет. Они не знали, они, по крайней мере, жили немножечко в другой местности, если мы к этой истории привязываемся. Может быть, они слышали, что где-то там в Палестине какой-то шум вокруг очередного Мессии, много было Мессий. Они не знали, настоящий ли Христос – это Мессия. Но тем не менее, все было связано вокруг одной личности. Источником было одно слово. Родители знали Бога, они наставляли Его, и они сформировали Его. Да, мы видим, в Тимофее не было мужской руки. Если мы посмотрим на его жизнь, то Павел был духовным отцом его. И он показывал много недостатков его в жизни. Говорит: Тимофей, ты не должен быть робким, ты не должен быть закомплексованным, стеснительным, ты должен быть смелым в этих сферах. Он был у него отцом. Но тем не менее, Павел признает, что ты с детства научен священными писаниями. Потрясающе. Сегодня, вот делайте всегда эту параллель, когда я говорю между своими детьми, между тем воспитанием, которое у нас есть по отношению к нашим детям. Как правило, большинство, я не говорю большинство из нас, но многие, по крайней мере, склонны делать. Так легче включить какой-нибудь мультик, пусть даже христианский. И дети смотрят мультик, папы с мамами где-то там своими делами занимаются. Их формируют все, что угодно, только не родители. Даже взрослые люди, которые смотрят христианские мультфильмы, потом говорят: слушай, я никогда не думал, что Соломон женился на царице Савской. Что у них ребенок был, и вот так ее зовут. Я говорю: откуда вы взяли это? И начинают люди понимать. Или что у Моисея сын фараона, это были два приемных сына, вот такие родственники они между собой были, и что они так дружили между собой, потом вот эта драма произошла. Откуда вы это взяли? Мультики. Не отдавайте своих детей в наставление тому, чему, что неверно. Пусть даже там есть что-то нравственное, вот какое-то зерно хорошее. Слово Божье пусть из ваших уст исходит. Если вы не умеете проповедовать, не проповедуйте, читайте им Писание, читайте библейские истории. Читайте. Дети любят истории. Но когда это история из Библии, то даже в глазах детей вы самый лучший богослов будете, когда сможете рассказать историю о исходе, пасхальную историю, рождественскую историю, историю о смерти и воскресения Иисуса Христа. Да они с радостью это будут слушать. Но если вы упустите момент и в 15 лет захотите им рассказывать эти истории, конечно, когда они уже насмотрятся других историй и наслушаются, и воспринимают разных ярких пестрых с такими сюжетами, все это будет выглядеть как что? Примитивная сказка, в которую трудно поверить. А если и поверят, то поверят как в сказку, как одну из других сказок. Ясно держите в своем сознании и в сердце, братья и сестры, что дети – это особый род людей, который Бог по-особому к ним относится. И Он дал нам их, как тот же Соломон говорит, что как стрелы в руке сильного, взять и сформировать эту стрелу, и пустить, приготовить ее, чтобы она в жизни состоялась, чтобы она достигла цели своей. В этом назначение этих детей, и это награда. И мы должны любить то, что Бог нам дал. И мы должны учить. Мы должны учить их с точки зрения Писания, которое нам открыто и понятно. Давайте мы будем продвигаться дальше. Будьте примером для своих детей, или вообще будьте примером для детей. В августе, когда мы ездили в Новофедоровку, отдыхать в этот христианский лагерь, я оказался вовлеченным в разбирательство, в один конфликт между двумя семьями. Папа из христианской семьи, у которого тоже было двое маленьких детей, дал, я не знаю, как это слово назвать, копняка, пендель, как вы выражаете, что за трещину ногой, да, по заднице. Да, ну, наверное. Вот, наверное, треснуло очень хорошо. В общем, его дети спали в комнате, а по коридору бегали дети из другой семьи. Он раз выглянул, сказал, что тише, дети спят. Второй раз. А вот этот ребеночек был не из христианской семьи. Ну и дитё там отбежит, знаете, вот на расстоянии там. Ну и температура тут поднималась. У папы он его поймал, вот поставил, наверное, и как дал. Дитё влетает в комнату. Мама выходит такая. В чем дело? Ну и дальше развитие ситуации понятно. Они между собой ссорятся. Она говорит, как же так, вы христиане, как вы вообще воспитываете детей? Это мой ребенок. Если что-то не так, то придите мне, скажите. Ну и в общем пошло. И нужно было мне вмешаться. Они попросили, помогите нам разобраться в этой ситуации. Суть не в том, как разошлось вот эти люди, как разрешилась эта ситуация. Суть, знаете, в чем, что я подумал. И я этому христианину говорил. Ты стал препятствием на пути у этой женщины ко Христу, и тем более у ребенка. Потому что если ребенок видит, вспомните себя, я не знаю, что за свойство у детей запоминать, и запоминать плохое. Я вспоминаю все обидные слова, которые мне в школе говорили учителя, когда я был в начальных классах. Я помню, как у меня уши трещали, до сих пор этот хруст чувствую. Я помню все оскорбительные какие-то слова, вот какую-то вспышку гнева. Я помню пренебрежительные отношения в каких-то моментах родителей по отношению к меня. Я вот просто теряешься. Когда тебе кажется, что вообще ни за что с тобой так поступают, и ты маленький, ты бессильный, у тебя нет аргументов не доказать, слезы твои не являются оружием, защитным, ничем. Это просто ужасно. И ты где-то в глубине своего маленького сердца начинаешь тех или то или иное ненавидеть. Когда дети видят, что к ним плохо относятся взрослые, но сфокусируйте внимание, если это христиане относятся плохо, или родители к ним относятся плохо, христианские родители. Друзья, вход в Царствие Небесное может быть закрыт рукой взрослого человека. Может быть, это другой контекст, но Иисус говорил о священниках, о фарисеях в том контексте, который мы будем немножечко позже изучать, что вы имеете ключи от Царствия Божьего. Сами туда не идете и ходящих не допускаете, или ходящим препятствуете. Вот почему Христос говорил, горе тем людям, которые станут соблазном у детей на пути. Если дети, а детям нужно наглядное пособие, до того момента, когда они начнут понимать доктрины, когда они начнут понимать многие другие вещи, что связано с церковью. Почему у нас такая церковь? Почему мы ходим в эту церковь, а не ходим в ту, где есть купола, колокола? А почему мы не ходим там еще в какие-то другие заведения? Вы начнете им объяснять. Но до того, когда это произойдет, они наблюдают за нами. Очень скрупулезно и точно. Они это не специально делают. Так они устроены. И Бог, который их создал, Он ясно понимал. И Он просто сказал, не будьте им препятствием. Будьте, наоборот, примером. Им нужно наглядное пособие. Братья и сестры, я обеспокоен тем, когда родители своими руками уводят людей от церкви. Когда вы берете ребенка в воскресный день, не идете в Дом Божий поклоняться, а идете куда-либо для своих каких-то целей. Если вы будете когда-то плакать о своих детях, вспоминайте эти дни, когда они должны были быть здесь, когда они должны были слышать Слово Божие. Ничего страшного не произошло. Таковых есть Царство Небесное. Все в порядке. Это серьезные вопросы, друзья. Очень серьезные вопросы. Когда дети видят, что вы из рук пульт не выпускаете, а им говорите, а ты Библию читал сегодня? А зачем? А это надо? Когда вы спрашиваете у них о молитвенной жизни или еще чего-нибудь, а ты на молодежку идешь, а сами выходите на какую-то группу. Понимаете, невозможно заставить их сделать то, чего для нас самих не является ценностью. Потом мы начинаем свою репку чесать. Как же быть с этими людьми, детьми маленькими? Да потому что они связались с теми-то, да потому что на них кто-то плохо влияет. Друзья, вопрос в другом. Хорошо ли вы на них влияли? Они-то даны были вам. Это же не то, что вы их усыновили, когда им было 10-15 лет, когда что-то или кто-то их сформировал. Вот они с самого начала были. Вот это тот инструмент, тот материал, который берите и лепите. Инструкция по этой лепке есть. Есть материал, есть разные ингредиенты, есть витамины, удобрения. Все есть для того, чтобы они росли правильно. Но им нужна правильная обстановка. Им нужна правильная модель. Они должны видеть. Если этого нет, я представляю того пацаненка, который вырастет, и когда-то он будет слышать, ну что, может, еще в христианский лагерь съездим? А там христиане будут взрослые или дети? Кто там? Что за обстановка будет? Или в церковь пойдем? Может быть, родители между собой и наладят. Я не знаю, очень странно было, но этот папа даже не хотел извиняться. Он сказал, извините, но вы тоже были хороши. Вот приблизительно так все это выглядело. Просто чудовищно все это выглядит. Я думаю, это отсутствие того, что люди не преклоняются пред Библией, не обращают внимания на те вещи, на которые катастрофически нам сегодня нужно обращать внимание. И этот ребенок вырастет и скажет, я помню, как меня благословляли, как я летал по коридору, там один дядечка меня ногой бил. Даже если он извинится, даже если попытается наладить, маленькая ошибка, вот такая, казалось бы, незначительная деталь, она может все просто разрушить. Будьте примером. Если не хотите быть примером, не будьте. Тогда не плачьте, тогда не переживайте, тогда не расстраивайтесь, тогда не ломайте себе голову, тогда не ищите психологов, консультантов, там еще чего-то, чтобы спасти детей. Тогда вы своими руками берете своих детей и дарите этому миру. Если в том понимании был молох, которому отдавали, то сегодня этот мир – молох. На мой взгляд, это страшнейший молох, чем тот, что был. Потому что вот эта машина, которая сегодня движется по миру и поглощает, и незаметно проникает в церковь, мы с радостью дарим их. Потому что мы хотим, чтобы дети были кем-то, если я никто. Но этот мир заставил меня чувствовать, что я никто. Библия этого не даст. А что может дать? Друзья, я снова хочу повторить. Если у вас маленькие дети, школьного возраста, по крайней мере, обратите внимание на то, куда вы их отдаете, в какие группы, занятия, кружочки, разные места, где они проводят время. Подумайте в мотивации вашей, почему они там сегодня. Кем вы хотите их видеть через 10, 15 или 20 лет? Подумайте об этом. Состоятся ли они такими, какими Бог их хочет видеть? Принесет ли это славу Божию то, куда вы их сегодня отдали? Я не против спортивных кружков. Пусть дети занимаются, играют в шахматы. Пусть бегают быстро. Может быть, в период гонений пригодится. Пусть ходят, мышцы качают. Может быть, тоже когда-то пригодится в чем-то. Но если вы вкладываете в перспективу того, что что-то где-то пригодится для славы Божией, для созидания Его Церкви, какие проблемы? Но если вы видите ребенка звездой сцены, повидает мир, побывает там, 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 там. Друзья, вы теряете своих детей. Гарантия. Не вы самые умные, которые думаете, что вы можете немножечко Богу, немножечко этому миру, но все-таки мы ему скажем, что да, вот это вот сделай так, если будешь много зарабатывать, то Богу жертвы. Чепуха все это. Я вам приведу тот же самый пример, не называя имен, не называя никого и ничего. Когда родители отдают детей, которые, извините, квасятся в этой атмосфере этого флирта, этого богатства, этого престижа, всего этого. Потом подрастает, он приходит в церковь, он говорит, все вот эти вот мои сверстники, да они лохи, извините. Что они или кого не видели? Что они имеют? Мне стыдно вообще с ними быть. С ними поговорить не о чем. Вот там. Потому что кто-то из богатых людей, влиятельных, на день рождения к своему ребенку приглашает. И он видит то, чего ваша семья не видит. Вы там на день рождения можете сухарики дать, да, вместо торта. Потому что не у всех есть деньги торт купить. И он придет, посмотрит, скажет, вот это христианство. Вот где настоящая жизнь. Но вы уже посеяли зерно или понимание того, что ребенок уже начал расти в кривь. И вы это лекало уже не измените. Все. Он уже будет чувствовать, что вы его ломаете через колено. Вы упустили этот момент. Вы упустили самый драгоценный момент. Если вам нравится то, как происходит воспитание, братья и сестры, помните, вы несете ответственность за ваших детей. И однажды предстанете пред Богом и скажет Господь вам, нам, мне, всем нам, у кого были дети, дай мне отчет за этих людей, которых я вам дал. Расскажи мне, пожалуйста, почему он был там? Почему ты не учил его преклоняться предо мной? Почему ты его не делал счастливым с точки зрения Писания? Почему ты думал и решил, что этот мир может дать ему счастье? Почему ты своими руками его оттолкнул от меня? И это будет строгое взыскание. Посмотрите на эти моменты. Христос вознегодовал. Это не были дети Петра, это не были личные дети Христа. Это не из его семьи. Это чужие дети, которых приносили к нему. И он из-за чужих детей вознегодовал, потому что он сострадал им. И он понимал, что эти дети пришли в злой мир, в порочный мир, в мир там, где взрослые неправильно относятся к детям. И еще здесь вы, мои ученики, не пускаете их. Я не потерплю. Не потерплю. Таковых есть Царство Небесное. И вы обязаны со всей любовью, со всем пониманием и строгостью, преклонением пред Богом и Его Словом относиться к детям так, как Бог относится. Будьте примером. У меня есть друг, который своим примером сегодня сформировал отношение, по крайней мере, одного из своих детей таким образом, что сейчас он дожидается суда. Где-то в Поножовщине кого-то он там на дискотеке подрезал. Я помню этого пацаненка. Но вы знаете, что, как развивалась вся эта семейная жизнь? Когда люди перестали видеть акцент в Боге и настоящее счастье только в Нем, когда у человека появилось немножечко больше денег, он почувствовал, что круг друзей обязывает его общаться с другими людьми, с теми, кто точно так же на его уровне. И наша плоть, неискупленная, греховная, имеет такую тенденцию всегда увеличиваться. И у нее нет берегов, нет границ. Она никогда не скажет, о, теперь достаточно. Теперь-ка я о Боге подумаю. Ничего подобного. Вспомните себя, когда у вас там на 10 гривен чуть больше в кармане, чем обычно у вас есть. Ого. Вы уже в магазин приходите, вообще не торгуетесь, да? Это, пожалуйста. Чувство вот такое возвышенное. Но когда у вас не просто на 10 гривен больше, а на 10 тысяч. И вот не надо развивать эту мысль. Человек сразу-сразу начинает свое благосостояние расширять до таких пределов. В этом нет ничего плохого. Но в этом кроется опасность. Что возрастая материально, моя духовная жизнь каким-то непонятным для меня образом ускользает из рук моих. Я просто опустошаюсь. Люди могут ходить в церковь, но они ничего не слышат, потому что его мысли, его чувства, желания, планы калькулируют абсолютно все то, что ему нужно делать будет на следующей неделе или то, что он делал на прошлой неделе. Я не знаю, что это за специфика и что это за эффект. Но когда дети видят, что приходя домой, Библия, церковь, молитва, вера в Бога, практическое поведение, разные-разные вещи для вас или для этих людей ничего не значат. Они улавливают и говорят, я буду как папа и мама. Если папе с мамой можно вот так, мне можно вот так. И пусть они мне зададут вопрос или что-нибудь начнут воспитывать. Вы помните, несколько примеров приведу. Это правило, это закон, это закон. У священника Илия были дети, сыновья. И они были зеркальным отображением характера своего папы. Потом, когда они вошли уже, как говорят, поезд набрал ход, что его на ходу невозможно остановить, он начал им делать какие-то замечания, но они не слушали его. И их поведение было настолько мерзким и отвратительным, и просто крайне вызывающим, что Богу нужно было умертвить и сыновей, и самого этого священника. Вот вам библейский пример. Есть, конечно же, исключения, когда, например, у Самуила были сыновья, и непонятно почему для меня сыновья не стали похожим на папу. А почему они переняли вот это благочестивое поведение или жизнь пред Богом, я не знаю. Хотя есть другое исключение. Сын Саула, Иоаннафан, который видел отца своего полностью отдаленным от Бога, хитрым, сосредоточенным исключительно на своих каких-то нуждах и целях. Сердце этого парня было вот что ни на есть самым таким, знаете, сбалансированным, привязанным к Богу. Он сильно любил Давида. Это два сердца, которые любили одинаково Бога, были крепкими друзьями. Но вот эти примеры больше похожи на исключения. Я вспоминаю из нашей... Я знаю, что в своей жизни я не являюсь эталоном для образца или поведения. Но Дух Божий, живущий в нас... Он не может оставить нас вне контекста ясного понимания. Я помню, были какие-то такие моменты, ну, яркие, которые мне в глаза бросались, да, когда, допустим, ты за рулем в присутствии детей едешь и начинаешь где-то там, ну, не знаки для нас, или не мы для знаков, да, или для светофоров, а они для нас, если мы никому не мешаем, ну, можно сплошную там вот где-то пересечь, чтобы сократить время, да, и все нормально. Но, когда ты участник движения, и тебя начинается сплошной кто-то или навстречу, сигналишь, там вот недовольный такой. И в один день я попал как раз таки в две ситуации, когда я сам нарушил, и потом возмущался, когда кто-то нарушал. И меня кто-то словно кипятком просто обдал. Мы приехали домой. Я говорю, дети, я хочу извиниться перед вами за то, что я для вас показал самый классический пример лицемера. Вот если думаете, знаете, что такое лицемерие, вот это я вам сегодня показал. Но я хочу, чтобы вы простили меня. Я буду стараться, чтобы впредь подобных вещей не допускать. Часть. Вот представьте, если бы, я знаю, может быть, какие-то другие вопросы я упускал, но я открыт к тому, чтобы максимально быть точным в этих вопросах. Если бы дети раз заметили так, два, три, пять. Ага, вот что значит быть взрослым. Вот что значит извинять себя или оправдывать. А сколько таких ситуаций бывает, когда вы несправедливо дадите вот подзатыльник ребенку, не разобравшись, кто разбил там любимую кружку или вот кто там фломастером нарисовал на свежих обоях. Но когда вы узнаете, и потом, ну так, чтобы я больше ни у кого не видел ни карандаша, все разошлись по комнатам, и вы не попросите прощения. Вы антипример. Вы являетесь препятствием. Мы думаем, что взрослые никогда не должны извиняться перед детьми, никогда не должны показывать своих слабостей, мы всегда герои веры. Ничего подобного. Ничего подобного. Показывайте им, если нужно, честность в том, когда вы согрешаете и при них или против них. Говорите о том, что вас беспокоит. Будьте близки к ним, будьте для них примером. И последнее. Доверяйте Богу своих детей. Если все предыдущее в вашей жизни работает так, как должно работать, и они растут, вы не отвечаете за результат, будут они спасены или нет. Мы знаем, что Бог открывает сердце, мы знаем, что Бог посылает в разум, в чувства, в свое время, своими путями какие-то определенные импульсы, посылает людей. И может быть то, чему вы их учили много-много-много лет, где-нибудь... Случайно как-то человек скажет, ты знаешь, я прочитал этот стих, И я думаю, что в моем сердце произошло возрождение. Мартин Лютер уверовал, когда был профессором богословия, когда он, наверное, сотый раз читал послание к римлянам. И на первой главе он остановился, и вот этот вот стих, что праведный верою жив будет, что он его раньше никогда не читал, что это для него взял апокрифические книги, узнал что-то новое и воскликнул от радости. Вот где ключ к возрождению. Да ничего подобного. Бог открыл ему сердце, и он уверовал. Если вы сделали все, что нужно от вас со стороны родителей, доверяйте Богу своих детей. Будьте спокойны в том, что то, что вы формировали, вкладывали в него, является потрясающим арсеналом и возможностью, чтобы Бог с минимальными препятствиями открыл своим ключом его сердце. Я не думаю, что среди нас есть те люди, которые хотели бы быть в раю и думать о том, что дети, которых дал мне Бог, кто-то из них в аду. И причем понимать, что частично я стал причиной того, что он там. Это чудовищное было бы состояние. Мы хотим, чтобы наши дети были вместе с нами, если вы возрожденные. Содействуйте их возрождению. Делайте абсолютно все возможное от вас зависящее, чтобы ваши дети пришли ко Христу. Не препятствуйте им. Всякий, кто мыслит иначе, вы попадете в категорию, как попали ученики. Вы испытаете на себе негодование Бога, негодование Христа. Сделайте наоборот. Смотрите на детей Божьими глазами. Любите детей Божьим сердцем. Наставляйте детей Божьим словом. Будьте для детей Божьим примером. И доверяйте в Божьи руки этих детей. Тогда вы осознаете, насколько это величайшее призвание быть отцом, папой, мамой, братом, учителем воскресной школы. Созидая этих маленьких детей, потому что их есть Царствие Небесное. Давайте помолимся. Милостивый наш Отец, каждый из нас обрел благодать, прощение, долготерпение и любовь по одной причине – из-за Твоего доброго, любящего сердца. Слава Тебе, Господь, что мы знаем Тебя. Мы знаем Тебя такой, какой Ты есть. И Слово Твое снова и снова открывает нам то, как Ты относишься ко всему миру и к людям, особенно к детям. Господи, мы знаем, что Ты любишь этих маленьких человечков, этих простых, доверчивых, этих наивных, своеобразных людей. Мы знаем, Господь, что Ты верил взрослым людям их на то время и для той цели, чтобы они привели их к Тебе. Мы знаем, Господь, из Слова Твоего, из той истории, которую сегодня мы читали, что Ты исполняешься всякий раз гневом и возмущением, когда взрослые не пускают детей приходить к Тебе, когда взрослые своими руками отталкивают их от Тебя, когда взрослые своим образом жизни и поведением не демонстрируют Твоей славы и преклонения пред Тобой. Господи, прости меня, прости каждого из нас, когда, может быть, мы не специально, но стояли на пути у наших детей, ослабляли их веру или поворачивали их спиной к Тебе. Господи, по милости Твоей великой, пусть каждый из наших детей, которые есть в наших семьях, в нашей церкви, будут спасенными. Чтобы каждый из нас, пусть с сегодняшнего дня, изменит свое отношение к своим собственным детям и на руках молитвы постоянно будет приносить их Тебе, чтобы Ты спас их. Помоги нам делать все, Господи, для того, чтобы эти дети оказались Твоими, в Твоих руках были спасенными. Мы благодарим Тебя, Господь, и рады тому, что Ты Бог милости, терпения, добра и всякой благости. Мы хотим, чтобы Твое Слово изменяло нас и наших детей. Во славу Твоему молимся, благословенный, триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.